Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы продолжаем второй сезон нашего специального проекта «Психиатрия» с доктором медицинских наук Андреем Аркадьевичем Шмеловичем. Андрей Аркадьевич – заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского института имени Пирогова. Вот сегодня мы начинаем двухсерийный разговор. Андрей Аркадьевич, есть такая модная штука, модная в среде творческих людей, либо людей, занимающихся какими-то такими социальными вопросами. Очень часто это я видел, обсуждается в соцсетях, и говорят так: «О, у него биполярка», или «У меня биполярное расстройство». Люди так достаточно легко относятся к такому достаточно модному явлению, которое там находится на страницах глянцевых журналов, порталов и околонаучных, и псевдонаучных, и таких развлекательных порталов, где говорят, что человек, у которого биполярное расстройство, это человек особенный. Вот мы готовились к передаче, вы об этом сказали. Но раньше этого зверя, который хорошо умеет маскироваться, называли страшно и буднично маниакально-депрессивный психоз. И как-то говорить: «О, у меня маниакально-депрессивный психоз», люди стесняются. Андрей Аркадьевич, что это за такое проявление человеческой психики?
Да, действительно, биполярное аффективное расстройство как диагноз появился относительно недавно, а его непосредственный предшественник, маниакально-депрессивный психоз, был описан впервые в конце 19 века немецким психиатром Эмилем Крепелиным, который обратил внимание на группу пациентов, схожих по одному признаку. Их жизнь была разбита на два периода, на черный и на белый период. В черном периоде они пребывали в тяжелой, глухой, меланхолической депрессии, а в белых периодах они становились веселы, энергичны, беспечны, эйфоричны и очень самонадеянны. Он описал эти состояния как полярные состояния, прямо зеркально отличающиеся друг от друга, как депрессивные и маниакальные состояния, и, естественно, объединил их в одну болезнь, назвав ее маниакально-депрессивный психоз.
Андрей Аркадьевич, а почему именно такие проявления психики считаются болезненными или расстройствами? Ну, казалось бы, у человека хорошее настроение, подъем, человека неудача. И для человека в состоянии неудачи, либо какого-то разочарования, естественно, иметь плохое настроение. И наоборот, когда у человека все получается нормально, когда человек радуется сам себе, он идет и видишь, человеку хорошо. В чем разница между нормальными проявлениями человеческой психики и тем, что мы называем болезнью, или когда человек испытывает страдания?
Ну вот это очень важный момент, вы как раз сразу на него обратили внимание. Действительно, в медицине есть такой термин «стабильность». Когда врача спрашивают, как состояние вашего пациента, он говорит «стабильное». И действительно, здоровье – это когда стабильно работает сердце, кишечник, там, почки и все остальные органы. Единственный орган, который должен находиться в стабильной нестабильности, называется эмоции. Аффективная сфера – это часть нашей психики, которая в норме должна быть нестабильной. Если она стабилизируется, если она закостеневает, если эмоции человека превращаются во что-то такое единое, серое и малоподвижное, то вот это как раз мы, психиатры, отмечаем как болезнь. Так вот, в норме каждый человек обязательно имеет некую эмоциональную цикличность. Не случайно существует огромное количество лирических, гениальных произведений, воспевающих осенние, весенние периоды, где авторы описывают свои чувства и эмоции, которые возникают у них во время листопада осеннего.
Вся там культура об этом.
Конечно, мы так же цикличны, как и вся остальная природа. Mm-hmm. Мы так же цикличны, как и деревья, которые осенью опадают, а весной образуют новые почки. Мы также цикличны, как подсолнухи, да, которые утром поднимают свою голову и следят за солнцем, а вечером опускают ее. Точно так же и у нас эмоции колеблется, и это нормально. Позитивное настроение сменяется негативным, негативное сменяется раздражительным, раздражительное сменяется тревожным, а тревожное сменяется вновь эйфоричным, веселым и так далее, тогда, когда есть тому непосредственная причина. Мы все, конечно, эмоционально различны, кто-то более эмоционален, кто-то менее, но в норме это хорошо. В головном мозге каждого человека существует такая биологическая система, которая определяет некий коридор вот этих эмоций. То есть амплитуда этих эмоций ограничена этим коридором. Так вот, биполярное аффективное расстройство возникает, или, как раньше его называли, маниакально-депрессивный психоз, возникает тогда, когда болезнь по определенным генетическим механизмам этот коридор убирает. И тогда вот эти вот амплитудные колебания настроения становятся, ну, как мы говорим, зашкаливает, да, то есть становятся неадекватны тому фактору, который их вызвал. Значит, система выходит в разнос, что называется. Вот если сравнить это с какими-то техническими, да, там, электрическими системами, то мы перестаем контролировать фактически уровень напряжения, да, например, в каком-то механизме, и этот механизм рано или поздно сгорает и ломается.
В свое время, еще лет 50 назад, когда поп-культура отошла от стереотипа сладкого певца, поющего, когда появился рок-н-ролл, и такие хулиганы вышли на сцены, они привлекали огромную массу толп, не просто сладко, мелодично распевали, а начинали разбивать гитары, там прыгать, и это все. Это стало модно, это стало популярно, это стало красиво, потому, ну, молодежь особенно к этому подключилась. И вроде бы человек переполнен гормонами, молодой человек. Он прыгает, скачет, бьет гитару, кричит, там, я не знаю, потом он сваливается, приходит в себя. Это же популяризировалось, такое поведение. И вроде бы, ну, вроде бы это естественно. Человек такой весь из себя творческий, он весь себя, как говорится, выплескивает энергию, дарит энергию миллионам. А на самом деле, чем это отличается от именно болезни? Вот именно вот эта грань, потому что вроде бы здоровый человек тоже может буянить от и до, и поводы есть. А вот, вот эта грань между болезнью. Да.
Ну, конечно, если человек творческий, если он выходит на сцену, если он играет рок-музыку, если он актер театральной сцены, и его задача перевоплотиться в своего героя и в его эмоции, в его чувства, то, конечно, актеру и творческому человеку вот этот самый коридор, о котором я говорил, мешает. И он пытается всяческим образом его каким-то образом убрать на сцене.
Вот так.
Да. Ну, у некоторых это получается самостоятельно, некоторые используют различные вещества, не очень хорошие, правильные, да, и для того, чтобы это все-таки произошло и так далее. Но когда психически здоровый человек заканчивает свою театральную работу, заканчивается спектакль, он выходит, он возвращается в нормального, эмоционально лабильного, да, но, тем не менее, в пределах этого коридора.
Может, даже скучного в обычной жизни.
Абсолютно так.
А чего не ожидают часто люди, которые, да, знакомятся с актерами, которые крайне эффектно выглядят, да, на экранах или со сцены. В обычной жизни, ой, а он такой зануда, да, он такой серый, а он такой и не хочет автографы.
Контраст.
Да, да, контраст.
Абсолютно.
А человек, оказывается, находится в нормальном состоянии.
Он возвращается в свою норму.
Вопрос. Андрей Аркадьевич, вот когда вы начали описывать вот эти уровни и перепады настроения, мы все сразу вспоминаем, например, школьный курс литературы. Я задумался. Герой нашего времени, Печорин, то он достаточно лихо скачет и Беллу крадет, и он испытывает чувство эйфории. И явно это немножко без повода. А потом вдруг он в тоске начинает злиться, подкалывать княжну Мэри и вообще как-то над ней достаточно издеваться. Какие-то перепады настроения у этого странного человека, который потом в конце повести, Лермонтов это блестяще описывает, в тоске уезжает куда-то в Персию. Мы говорим о пушкинском Евгении Онегине, который тоже то он чопорный, то он такой из себя пользуется модным сплином, то вдруг в буквальном бешенстве он подкалывает своего друга Ленского и идет стреляться. У нас есть Чацкий.
Чацкий,
Фамусов, ему полная противоположность. У Чацкого сплошные перепады настроения. То он резонерствует, то он буянит и кричит «карету мне, карету». У нас есть Гоголь. Вот что это? Это то, о чем мы говорим, это тот самый зверь с перепадами настроения, когда от человека... Гоголя невозможно было вывести из состояния отчаяния. В то же время мы знали периоды, когда его просто несло. Блестящие «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это просто исполнены шутками и юмором, и видно, что человек это создавал с удовольствием. чем разница? Тарас Бульба, с удовольствием. А потом такое тяжелое описание, например, того, что происходит в доме Плюшкина. Очень такое мертвящее состояние. Это видно, что человек это пережил.
Да, конечно. Вы перечислили, пожалуй, самые яркие персонажи в нашей, причем отечественной, очень важный момент классической литературе, созданные гениальными поэтами и писателями. И никто эту гениальность, естественно, не умаляет. Это обожаемые всеми авторы. Но так ярко и красиво описать переживания биполярных людей могут только те, кто эту биполярную симптоматику в своей жизни пережил. И как раз и Лермонтов, и Александр Сергеевич Пушкин, и Николай Васильевич Гоголь — это свидетельство очевидцев, причем не просто очевидцев, но очевидцев-профессионалов, которые стремились им помочь, врачей, психиатров. Это известные официальные документы, которые подтверждают наличие биполярного расстройства. Ну вот у тех трех гениев, о которых я только что сказал, очень много есть работ, демонстрирующих динамику их творческой активности в зависимости от той фазы, в которой они находились в тот или иной момент. И вообще тема творчества, гениальности, да, и психического расстройства — это тема очень тонкая. И что самое главное, она всегда идет где-то вот на грани этики. Да, здесь очень важно эту грань не перейти и понять, что если мы этим и занимаемся, то мы этим занимаемся не из праздного любопытства, дабы сказать, ой, смотрите, он был биполярный, ха-ха. А именно для того, ну вот, например, для меня это очень важная тема, я очень много ей занимался, серьезно и научно, и до сих пор. Но я это делаю для того, чтобы прежде всего понять те страдания, те мучения, которые испытывали эти люди, с одной стороны, с другой стороны, посетовать на то, что, ох, как жалко, что тогда не было рядом с ними врача, не было рядом с ними современной там психиатрии, ну и как бы я поступил бы, если бы я был рядом как врач. Ну и в-третьих, конечно, я пытаюсь всегда понять какую-то зависимость и закономерность между гениальным творчеством и психическим расстройством.
Что первично, что вторично.
Что первично, да, что может ли действительно то или иное расстройство психики спровоцировать всплеск творческой активности гениальной? И если да, то тогда до какого предела лечить это расстройство? Насколько мы можем своим лечением навредить в том случае, если человек испытает вот утрату как раз той самой музы, о которой говорили...
Или то, что говорят музыканты, рок-музыканты, меня прет. Скажите, пожалуйста, вот два таких вопроса возникают, соответственно, если мы говорим про образы людей, испытывающих биполярное расстройство в жизни, оно проявилось в их творчестве. Первое — это насколько с точки зрения науки, я подчеркиваю, аналитической, повторяемой, имеющих определенные регламенты вот науки, экспериментальной или там изучающей все проявления, насколько корректно ставить диагноз, грубо говоря, по литературным источникам или по мемуарам? То есть являются ли они основанием для постановки медицинского диагноза? Да? И второе, а, собственно говоря, сейчас модно говорить о том, среди творческой интеллигенции, что чуть ли не такой, знаете, значок себе, как раньше значок ГТО, а сейчас такой значок, о, у него биполярка, значит, он талантлив. Насколько точно можно поставить диагноз? Вот вы сказали, что современники, даже психиатры обращали на это внимание, за 150 лет до, собственно говоря, выявления или, так скажем, назначения этому расстройству, именно выделения его в отдельное расстройство. А потом мы поговорим о гениальности.
Конечно, это некорректно. Естественно, с точки зрения там, доказательной медицины, современной, тем более доказательной медицины, это абсолютно точно некорректно. Надо видеть пациента как минимум для того, чтобы говорить о каких-то диагностических размышлениях. Поэтому все те современники, которые занимаются патографическими исследованиями, ну и стремятся все-таки эту границу вот этой этической нормы, да, в диагностике не перейти, они все ориентируются исключительно на документальные данные.
То есть но других
документальные
нет.
Данные, но они, да, другого нет, но они бывают очень противоречивы. Допустим, одно и то же состояние Николая Васильевича Гоголя описывается разными людьми по-разному.
Это так.
И какое из этих описаний ближе к реальности, к истине, остается только догадываться и гадать на кофейной гуще. Или, например, описание состояния Пушкина когда он провел ту самую осень в Болдино, да, и мы не знаем, в каком он был состоянии. Вроде бы как больше данных за то, что он был в депрессии и употреблял алкоголь и все остальное, но, с другой стороны, это один из самых продуктивных периодов Пушкина в его деятельности, что не совсем соответствует именно клинике депрессии.
Вопрос, то есть правильно ли я вас понимаю? Если сейчас любой наш радиослушатель начнет заинтересуется этим аспектом нашей беседы и наберет там, неважно, Чацкий, маниакально-депрессивное расстройство, или Чаадаев, или Высоцкий, или Маяковский, то есть люди, близкие к нам уже, мы говорим о Высоцком или Маяковском, это вот недавно.
Ну, да.
То есть это некорректно, когда вот такие ради популярности.
Конечно.
Высоцкий страдал биполярным расстройством, все, побежали. О, ура, мы знаем, как правильно поставили. То есть это неправильно.
Ну да, тем более, если мы говорим о почти современниках, Владимир Семенович Высоцкий, это все-таки человек, с которым мы жили в одно время, мы, говорю про себя и про вас, Дмитрий, и, конечно, допустим, у меня есть информация о Высоцком, которую я просто не могу говорить, потому что это нарушение врачебной тайны.
Абсолютно верно.
И здесь я единственное, что могу сказать о Высоцком, что, на мой взгляд, это гений, который, к сожалению, в свое время остался незаслуженно неоцененным, недостаточно оцененным, особенно после в годы, когда ему было особенно тяжело. Вот, но если говорить, вот все-таки возвращаясь к биполярному расстройству, о диагностике, о современной диагностике биполярного расстройства, то, естественно, мы, конечно же, не опираемся исключительно на какие-то описательные сведения со слов родственников или там со слов тем более самого пациента и прочее. У нас, к счастью, сегодня есть успехи нейробиологии. Мы знаем те области, и в отношении биполярного расстройства они особенно хорошо продвинулись, эти исследования. Мы знаем те области головного мозга, которые задействованы в процессе этого заболевания. Мы можем и методами функционального МРТ, и методами позитронно-эмиссионной томографии, и другими методами нейровизуализации обнаружить изменения нейрональной активности в тех или иных участках и сказать, что здесь, именно здесь, мы имеем дело с биполярным расстройством. Есть генетика, есть иммунохимия, да, есть очень много данных, говорящих о перекрестных и, как мы говорим, коморбидных соотношениях с другой патологией, уже с соматической, с терапевтической патологией. И это все, конечно, сегодня, ну, на таком уровне, что вероятность и доказательность диагноза очень высока.
Андрей Аркадьевич, в прошлой передаче, когда мы говорили об обсессивно-компульсивном синдроме, о другом звере, мы говорили о том, что в мозге человека, в его нервной системе можно даже наблюдать участки мозга, в которых как бы сигнал возбуждения не уходит, он там заперт, и он постоянно активирует эту зону мозга. Если мы говорим про маниакально-депрессивный синдром или биполярное расстройство, правильно я понимаю, что вот это возбуждение в определенной зоне, оно то появляется, то затухает, либо наоборот, существует какая-то яма, провал, где, грубо говоря, норма гораздо ниже, и человек именно находится в таком состоянии апатии, подавленности, именно потому что даже сигнал не проходит.
Знаете,
как он работает?
Вот вы сейчас навели меня на очень интересную мысль. Это действительно в какой-то степени полярные процессы по сравнению с обсессивно-компульсивным расстройством, где происходит запирание,
да,
где нервный процесс оказывается в клетке, грубо говоря, из которой он не может выбраться, то при биполярном расстройстве наоборот, снимаются все запирательные механизмы, и нервные процессы, наоборот, уходят в беспредельную...
То есть это как лавина, распространяющаяся по мозгу.
Вот это очень, очень хорошая ассоциация. Начинается ведь все всегда по какой-то причине.
Конечно.
Меня бросила девушка, меня незаслуженно обвинили там на работе, я потерял там большую сумму денег. Ну, в общем, есть повод для того, чтобы горевать, тосковать. И все, как у обычного человека, начинается именно с этого. Обычная грусть, тоска. Но проходит время, и время не лечит. Проходит еще время, и вместо того, чтобы угасать, эта грусть и тоска начинает наливаться все большей силой, и в конечном итоге человек ловит себя на мысли, что уже дело не в девушке, работе и деньгах, а дело в каком-то другом состоянии, которое развивается само по себе. Оно развивается внутри. Уже нет этих мыслей, они уже больше не беспокоят, не тревожат. И главная жалоба настоящего болезненного, допустим, депрессивного пациента, страдающего биполярным расстройством, да, это жалобы на свое здоровье, на то, что давит в груди, на то, что бессонница, на то, что там проблема с кишечником.
А вот именно я хотел задать вопрос, что происходит с человеком, когда у него вот такие качели? Очень модно сейчас сказать, о, у него гормональные качели. О, у женщины, например, в послеродовой период у нее сбит гормональный фон. Словом, гормоны размахивают как дубинкой направо и налево. Насколько корректно связывать вот эти перепады гормонального фона и сказать, о, ну, у женщины или у мужика там какие-то, у него гормональные все вот эти перепады, да. И все.
Вы знаете, да, действительно мы наблюдаем, и это действительно так, это корректно. Есть повод для ассоциативных связей между биполярным расстройством и изменениями гормонального фона. Ну, всем хорошо известно, очень часто обострение болезни в послеродовом периоде, когда у женщины происходят резкие гормональные перепады. Всем хорошо известно начало болезни в пубертате, то есть в том подростковом возрасте, когда гормоны тоже резко перепады обнаруживают. И в инволюционном возрасте, в возрасте климактерическом, как мы говорим, менопаузальном, там тоже есть определенные закономерности и прочее.
То, что допустим, раньше называлось словом приливы, да?
Да, да, но это вегетативные, там соматические приливы, но они сопровождаются эмоциональными нарушениями. И если у человека есть биполярное расстройство, то он в эти периоды наиболее уязвим, конечно. Так вот, вопрос, опять же, как всегда у нас в психиатрии, в причинно-следственных отношениях. Что от чего? Если мы говорим, что гормоны первично, и вот здесь кроются причины биполярного расстройства, то я думаю, что мы ошибаемся, поскольку на сегодняшний день известно, что подавляющее большинство пациентов с этим заболеванием демонстрирует первые симптомы болезни, абсолютно никак не связано с гормональными нарушениями. А вот в дальнейшем гормональные изменения и гормональные перемены как бы присоединяются хвостиком и тем самым усложняют и без того довольно тяжелую болезнь.
Фактически получается, что все-таки, если мы говорим про биполярное расстройство, то голова первична, да? Конечно. Вот эта лавина, которая проносится по голове и сметает все на своем пути.
Не может не затронуть гипофиз.
Это уже потом, конечно, она сказывается на гормональной системе.
Конечно, конечно.
Удивительно. А все-таки, когда мы вот это описываем, такие перепады настроения, когда мы говорим, а есть ли какая-то выделяется цикличность в этой болезни? Ведь ее же не зря когда-то называли циркулярным психозом, а потом просто, желая пощадить чувства людей, страдающих этими расстройствами, слово «психоз», оно стигматизирующее, убрали. Но по старинке бы старый лекарь назвал бы: у вас, батенька, психоз.
Да.
И все. И человек идет: боже, мама, что со мной?
Да.
Итак, есть ли какие-то четко выделенные периоды, стадии вот этого повторяющегося цикла?
Да-да-да. Все пациенты с биполярным расстройством делятся на тех, у кого это, ну, абсолютно точно есть. Причем иногда бывает настолько четко выделяется эта цикличность, что некоторые пациенты даже в календарях отмечают приблизительные недели или даже дни, когда в году у него начнется депрессия или мания. Они выстраивают графики и на основании эмпирического опыта, там, 5-6 лет болезни, уже знают точно, что, да, например, начиная с 18 сентября у меня пойдет депрессивное расстройство, или там, начиная там с 14 там, марта и так далее. И других пациентов, вторая часть биполярных пациентов как раз такой цикличностью не отличаются, и их заболевание возникает и исчезает, и обостряется, и потом проходит в абсолютно хаотичном формате. Могут быть перерывы по несколько лет, а может, допустим, в течение там 2-3 лет безостановочно штормить то вверх, то вниз, никакого светлого промежутка при этом нет, и никак не удается его вот эту амплитуду угомонить и уравновесить. А потом вновь наступит ремиссия, и эта ремиссия может продлиться длительное время. Мало того, бывают пациенты, у которых биполярное расстройство само по себе проходит. Такое тоже случается.
Фантастика. Вот я, когда готовился к этой передаче, я обратил внимание, что у нас есть четко выделенные два блока, два источника информации. Это, как правило, американские источники, американская психиатрическая школа и отечественная. И по статистике, статистика назначения этого диагноза крайне различается. Если американская психиатрическая школа утверждает о том, что люди, страдающие биполярным расстройством, это где-то 4-5 человек на тысячу, до 8 человек на тысячу, то отечественная школа говорит, ну, где-то половинка человека на тысячу, то есть 0,45, то есть фактически отечественная школа в 10 раз меньше выделяет этот диагноз. Ну, сейчас по мере вот популяризации этого диагноза, его модности, вроде бы и отечественная психиатрия пошла вслед за американцами, предлагающими вместо одного, так скажем, диагноза биполярное расстройство, целый спектр, что это расстройство биполярного спектра, или как это правильно называется.
Ну, да.
И крайне расширяется, соответственно, вот эта граница. Сеть, граница, и тогда туда можно замести всех. Где вот все-таки разница, в чем разница в подходах?
Как всегда, Дмитрий, я придерживаюсь мнения, что истина посередине. Это крайние подходы. И американские, и наши отечественные подходы грешат здесь крайностями. Да? Конечно, середина тоже может быть очень экстремистской, так скажем. Был такой психиатр Гризингер, который вообще сказал, что нет никакой разницы, что есть только один психоз, и неважно, биполярный он, там, шизофренический и так далее. Он выдвинул теорию единого психоза. Но, конечно, сегодня эта теория не подтверждается. И я могу лишь предполагать причины, почему у американцев такая широкая диагностика, а у нас такая, наоборот, слишком узкая. Ну, во-первых, здесь причина может быть социальная. Да, менталитет американского человека и менталитет русского человека отличаются. Менталитет русского человека предполагает очень выраженную аффективность, очень значимую эмоциональность. Если я злюсь, то я буду крушить все вокруг. Если я ленюсь, то я лягу на печку и буду лежать там тоже до умопомрачения, до пролежней там, и так далее. И эмоции, так сказать, россиянина в этом смысле, ну, они биполярные просто вот по умолчанию, да, они...
То есть, когда у нас у людей накипело, и они во дворе выясняют отношения...
Берут оглоблю, топор там, да, и пошли. Но это, в общем, вариант российской нормы, и поэтому российские психиатры к этому очень часто относятся, ну, так, не клинически, скажем, а больше психологически. В Соединенных Штатах все-таки менталитет, как мне видится, немножко другой. Там люди изначально, ну, приучаются к более сдержанному такому поведению в сложных ситуациях, эмоционально значимых, да, и для них умение контролировать эмоции – это очень важно.
Держать лицо.
Да,
вот
это победа, да. Допустим, ну, на переговорах каких-то важных там и так далее. Да. Поэтому, конечно, любые перепады эмоций у американцев могут быть диагностированы как биполярные. Это первая версия. Вторая версия – ну, допустим, связано с тем, что наши врачи-психиатры, это моя версия, отличаются особой сердобольностью, очень сильно любят своих пациентов. Ну, действительно, я, во всяком случае, в моем окружении много таких. А у нас есть такое понятие, как инвалидность, у нас есть такое понятие, как медико-социальная экспертиза. Если мы видим страдания пациента, ну, безусловно, мы хотим ему помочь всячески, в том числе и в этом направлении. Но с диагнозом биполярное аффективное расстройство группу инвалидности получить маловероятно. Угу. И на МСЭК мы такого пациента выставляем с другим диагнозом, который может быть чуть более тяжелый. Мы немножко где-то преувеличиваем что-то и преуменьшаем что-то, и официально он идет в статистику не как биполярный. Это моя версия.
Так, тут все налоговые службы вздрогнули.
Да, могут вздрогнуть сколько угодно. Есть еще масса других таких уже паранояльных версий, даже теория заговора, да, какая угодно.
Конечно.
Например, существует теория лоббирования там некоторыми фармкомпаниями определенных препаратов, которые применяются исключительно при биполярном расстройстве. Вот есть такие препараты, нормотимики. И, конечно, для этих компаний, чем больше потребителей этих препаратов, то есть чем больше пациентов с биполярным расстройством, тем для них большие прибыли. Но это, естественно, теория заговора, которая требует каких-то там доказательств, я не знаю. Но...
А вот я не знаю, потому что вот вы как раз подвели меня к тому вопросу, который я хотел задать. Потому что, когда я смотрел, уже даже не статьи не на популярных порталах, а уже ближе к медицинским, очень характерная черта, когда мы смотрим статьи по депрессии или статьи, касающиеся суицидальных каких-то проявлений или касающихся выгорания, все то, что мы сделали с вами в прошлом сезоне, обсуждали, очень характерно, что статьи медицинские, околомедицинские, ну, чувствуется, что их списали специалисты, они касаемо биполярного расстройства. Там огромный раздел, несоразмерно по сравнению с другими проявлениями психиатрических расстройств, огромный раздел фармакологии, колоссальный. По сравнению, он раз в 6-8 да. больше. И такое впечатление, что а почему вся фармация сидит именно здесь? Что не так с этим биполярным расстройством, что такой огромный раздел, такое огромное внимание уделяется именно медикаментам? У нас что? Ведь мы в каждом с вами выпуске говорим о том, что есть медикаментозные и неинвазивные различные методы, подходы да. к лечению расстройств. А тут фармация просто цветет пышным цветом.
Да, я согласен, здесь идет очень сильный крен в биологически ориентированную психиатрию, когда мы говорим о биполярном расстройстве. И я думаю, что это несправедливо. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, что это эндогенное заболевание, что есть биологические механизмы, и есть лекарственные препараты, которые некоторые биполярные пациенты должны принимать пожизненно. Так же, как инсулин принимают диабетик и так далее. Но это неоправданно... Это неоправданно повышенное внимание. Здесь я с вами абсолютно согласен. И недооценка психотерапевтических методов. Я бы хотел просто этому отдельную передачу...
Я думаю, может, что мы вот когда будем говорить лечению. О методах лечения, да. это мы во второй части
это очень
нашей
интересно,
беседы туда
перейдем. Потому что сегодня да. существует очень большое количество различных оригинальных психотерапевтических методик, которые применяют во всем мире и применяют наравне с лекарственными препаратами с не меньшей эффективностью.
Договорились. Давайте сделаем это, вынесем это во вторую часть нашей беседы, во вторую серию нашей Да-да. Беседы о биполярном расстройстве. Что касается трудоспособности человека, страдающего биполярным расстройством, насколько он может работать, насколько безопасно для окружающих человек, например, страдающий биполярным расстройством, если ему доверить какую-то ответственную работу, связанную с безопасностью окружающих. Пилот самолета, если это там капитан корабля, машинист электропоезда и так далее, и так далее. Учитель, нянечка в саду, что угодно, работающий с людьми. Человек, находящийся в биполярном расстройстве, может ли сдерживать себя? Насколько, так скажем, безопасен для окружающих?
Да, конечно, проще всего сделать жесткий список, ограничительный список профессий, да, который будет определять, где может работать пациент с бара, а где нет. Это самое простое, это ограничительные вещи, они есть и сегодня, и у нас в стране в том числе. Но я с этим категорически не согласен. Я считаю, что подход должен быть индивидуальный. Ответственность, конечно, должна быть на враче. И имеет значение актуальное состояние, в котором находится сейчас пациент. Если нам удалось различными методами действительно вывести его в хорошую, стабильную, многолетнюю ремиссию, этот пациент может и водить космический аппарат, и подводную лодку, и самолет, и заниматься опасными специальностями и так далее, и в этом смысле ничем не отличаться от здорового человека. Если все-таки врач видит, что состояние нестабильное, за последний год-два все-таки было полторы, две, три фазы, которые не удается как-то предупредить, и они все равно выскакивают, да, в ту или иную сторону, то в этом случае тогда врач-психиатр должен, конечно, ограничить вариант профессиональной деятельности своего пациента. Это важно.
Удивительно. Это очень чувствительная все-таки тема, потому что неважно, сколько кинематограф говорит об этом, там водитель начинает бить по баранке, там у него в машине могут быть люди, да,
конечно,
если водитель
конечно.
Такси. Либо нам популярно показывают там боксера, который там крушит гостиничный номер да-да. Или еще что-то. Но на самом деле в реальной жизни мы бы не хотели столкнуться с проявлениями агрессии, ну бог с ним, с депрессией. Люди-то не обратят внимания. Мы сейчас продолжим. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Андрей Аркадьевич Милович. Мы говорим про биполярное расстройство и будем разбираться все-таки, что есть группа риска, что да. и кто может попасть в такое состояние.
Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, Андрей Аркадьевич Милович, доктор медицинских наук, наш специальный проект «Психиатрия», второй сезон. Сегодня мы говорим о биполярном расстройстве. Это первая часть большой беседы. Мы говорим о том, насколько человек, подверженный циклическим, устойчивым перепадам настроения, которые эйфория, подъем, агрессия и ярость сменяются вдруг нормальным поведением, человек вполне адекватен, и потом вдруг его угнетает тоска, депрессия. Человек может впасть в какую-то совершенно черную яму. Мы говорим о профессиях, мы говорим о группах риска, но в данном случае хотелось бы понять, кто или какой психотип человека, я не знаю, правильно ли я выражаюсь, более подвержен, кто более уязвим, какой человек более уязвим или какие люди более уязвимы для такого странно маскирующегося зверя, как биполярное расстройство.
Угу. Да, Дмитрий, ну, завершая все-таки вот эту тему профессиональной адаптации наших пациентов, у меня очень много больных с биполярным расстройством, и мы с ними встречаемся регулярно. 90% этих пациентов активно работающие люди, молодые, учащиеся вузов, работающие на разных специальностях, и среди них есть и врачи, есть и сотрудники полиции, есть актеры, естественно, режиссеры, художники, потому что очень много творческих людей. Но есть и те, у кого с работой происходят проблемы, и как раз именно эти пациенты – это те пациенты, с которыми мне не удается пока стабилизировать их состояние. Но я точно знаю, что если мы с ними пройдем определенный лечебный курс, что если мы дотерпим, да, до его завершения, то состояние стабилизируется, и стабилизируется на длительный период времени, на года. И я могу им, как врач, дать медицинский карт-планш, да, на то, чтобы они занимались любым видом деятельности, потому что просто так это заболевание не обострится в случае, если этот пациент находится под наблюдением, если он принимает лекарственную терапию, если он, грубо говоря, его состояние под хорошим мониторингом и контролем.
Это терапия, это курсы психиатрические, но я просто знаю людей, я встречал их, которые, ну, такие реактивные, они мгновенно заводятся, они не всегда веселы, они могут впасть в самую черную тоску. Насколько разные люди, и все-таки мы говорим, что это очень сложная структура мозга, мы говорим про гормональную систему. Насколько вот это две системы, да, ну, так скажем, условно говоря, электрическая, сигнальная, да, и гормональная у разных людей разная. Насколько вот эта опасность получить вот это расстройство у кого какая по группам людей?
Давайте я об этом расскажу. Действительно, есть такие характерологические типажи, которые чаще всего встречаются среди пациентов с биполярным расстройством. У нас в психиатрии есть понятие изменений личности, да, ну, давайте здесь не будем говорить об изменениях, а будем говорить просто о характеристиках личности пациентов с биполярным расстройством. Еще до болезни, в детстве, подавляющее большинство из них проявляли симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. То есть это те самые непоседы, которые в школе срывали уроки, которые мастерили рогатки, которые давали пинки своим сверстникам, хулиганили, в общем, вели себя, мягко говоря, плохо.
Но при этом... Это всю мою школу можно записать, меня включая туда тоже.
Но при этом эти люди, так сказать, ну, эти дети, да, ну, отличались достаточно острым умом, быстрым, подвижным умом, способным запоминать довольно большие объемы памяти, и, что самое главное, уметь презентовать свои знания, там, у доски, во время контрольной, собираться и прочее. Вот. Конечно, это те люди, у которых в характере особенно ярко проявляются черты, как мы говорим, аффективной лабильности или циклоидности. То есть это люди-романтики, это люди, которые, для которых очень важно их окружение. Это люди, которые не могут быть без социальных контактов. Это такие антиподы аутистам.
То есть, в отличие от человека в футляре, это шапку об землю на миру и смерть красна, гуляй, рванина, вот это все кабацкая пьянь, рвань, и это
которым,
оно.
И которым нельзя в казино, потому что они обязательно пойдут ва-банк, обязательно, никуда не деться. Это люди, у которых очень большое значение имеет любой адреналиновый вид деятельности, абсолютно любой, который щекочет нервы. да, то есть азартные игры, различного рода экстремальные виды спорта, спор вообще, да, это спорщики заядлые. В общем, там, где есть эмоции, там, где есть повод эти эмоции получить, это влюбленности какие-то невероятные, когда все, все готов отдать ради своей музы, да, которая встретилась на пути. Это, наоборот, проявление какой-то лютой ненависти, вспышки импульсивной злости, да, которую никак невозможно обуздать и прочее. У этих людей очень часто обнаруживаются привязанности, очень крепкие привязанности, именно социальные привязанности. И эти привязанности становятся настолько крепкими, что превращаются в аддикцию, в зависимость. И вот это тоже очень важная характеристика этих людей. Они аддиктивны, они очень легко подпадают под зависимость от наркотиков, алкоголя, каких-то видов деятельности, от отношений там, любовных, от труда. Трудоголики.
Андрей Аркадьевич, вы навели меня на очень такую странную мысль. Я буквально недавно видел в соцсетях, когда два взрослых человека, мужчины, состоявшиеся в жизни, они сцепливаются по любому поводу, они начинают спорить. Они находят друг друга как боксера, как дуэлянта, как мушкетера в любой беседе. Причем не то, что, условно говоря, Иванов и Сидоров, они везде друг друга находят и начинают спорить. Ну, дали бы им в руки шпаги, там бы просто вокруг бегали бы с визгами монашки из монастыря кармелиток. Они просто дуэлянты, именно спорят. И видно, что они ищут друг друга.
Да, они друг без друга не могут. Они, когда оказываются вот в таком клинче, да, они готовы растерзать друг друга в клочья, но спустя какое-то время они начинают опять искать друг друга, потому что они находят друг в друге тот самый адреналин, которого им не хватает в общении с людьми, не страдающими биполярным расстройством.
Это то есть такие... это... Ну да, да. Я не буду говорить, чью беседу я подсмотрел, но это удивительно. Итак, получается, что люди, ну такие, мушкетеры или Буратино.
Вот
там,
очень яркий
это
пример.
Вот
очень яркий Д'Артаньян, это же прямо очень яркий. Вот я имею в виду характерологически. Да, это
то есть не Атос, не Арамис.
Именно Д'Артаньян.
Именно Д'Артаньян.
Конечно, который никогда не говорит «нет». Вот никогда не говорит «нет». В любом случае, даже если ему говорят, слушай, ну там рискованно, там опасно, давай мы подумаем, прежде чем пойдем. Нет, я в любом случае, это же Констанция, как же я могу...
Вопрос. Может быть, Дюма ошибся, но были ли у Д'Артаньяна, если все вспомнят, сейчас начну так перелистывать томик, были ли у него приступы депрессии или какого-то отчаяния?
Я тоже не могу точно вспомнить, так сказать, анамнез Д'Артаньяна, но я могу точно сказать, что у него бывали периоды отчаяния, когда он чувствовал себя очень плохо, например, в те моменты, когда он не мог выполнить данное обещание, но насколько для него было важно присутствие трех мушкетеров.
Перед кем покрасоваться?
Нет, именно трех мушкетеров, вот эта дружба, насколько для него было важно. Вот это та самая связь, вот это та самая привязанность, о которой я говорил, биполярных пациентов.
Да.
Потому что и Атос, и Арамис, и Портос, это были те, кто составляли главное в жизни Д'Артаньяна, без которых он не мог.
И вот тут из кустов выбегает вся Академия психиатрии Соединенных Штатов Америки и говорит, а у нас, вы знаете, кроме биполярного расстройства, есть монополярное проявление биполярного расстройства. И тут я просто, когда это прочитал, мне, то есть они говорят, что есть, грубо говоря, если мы говорим, есть перепады между маниями и депрессиями, они говорят, может быть, только мания, или депрессия. Но это биполярка.
Это ужасно парадокс, конечно. Я вас понимаю прекрасно, у меня бы тоже когнитивный этот случился бы кризис, если бы я такое увидел. Не может быть биполярное расстройство монополярным, естественно. Оно на то и би. Значит, но...
Это все равно, что сказать, что у магнита только один полюс.
Конечно, но все-таки, тут очень важный момент, нужно отметить, что биполярное расстройство делится на два типа. И первый тип биполярного расстройства – это тот тип, при котором маниакальные эпизоды, именно маниакальные эпизоды, оказываются гораздо более выраженными и гораздо более продолжительными, чем депрессивные. Это не значит, что депрессивных нет, но они минимальны.
Для наших радиослушателей маниакальный не в смысле человек-маньяк.
Нет,
это
нет.
Имеется
в виду подъем настроения, веселье,
эйфория. Уверенность в себе. Человек просто бурлит, сверкает, искрится. В него влюбляются женщины, потому что он весь такой из себя человек, фонтан, оркестр, фейерверк.
Абсолютно верно. И напротив, биполярное расстройство второго типа, когда депрессии становятся гораздо более глубокими и продолжительными, чем маниакальные эпизоды. И здесь человек превращается преимущественно в депрессивного пациента, но мании тоже есть. Они
то
небольшие.
Есть это вот такие две крайности вот этого диапазона.
Два варианта одного заболевания. Да. Угу.
Крайние, два крайних
варианта. Да, совершенно верно. Все остальное между ними.
Между ними вот тот классический случай, который был описан вот этим немцем.
Крепелиным,
который, да. Да, который Крепелин, он описал, что именно как по часам идет вспышка, ремиссия, человек нормальный, потом затухание, человек весь в тоске. И вот есть две крайности, когда вспышка яркая, затухание такое слабенькое, и наоборот, когда человек тоскует, так тоскует. Тот самый сплин, о котором мы разбирали в литературе 19 века, модный сплин.
Да.
Тогда для наших радиослушателей на вторую часть нашей беседы скажите, пожалуйста, о чем мы будем говорить, вот продолжение нашей беседы?
Конечно, самое главное, что мы хотим донести до наших слушателей, я так думаю, да, это то, чем мы можем помочь тем самым пациентам, которые этим страдают. И вот вторую серию я предлагаю посвятить именно этому. Во-первых, где? Во-первых, как заподозрить? Что делать, если заподозрил? Где можно обратиться? Куда и к кому правильно обратиться? Какие методы лечения существуют на сегодняшний момент? И я подробно об этом могу рассказать. И методы профилактики, и методы реабилитации, то есть восстановления после лечения. И, конечно, я расскажу обязательно про те многочисленные клинические случаи, которые у меня есть. И я расскажу вкратце о судьбах тех людей, которые страдали и страдают биполярным расстройством, но у них все хорошо при этом.
Рок-музыкантов лечили?
Рок-музыкантов не лечил, но один известный, очень известный руководитель музыкального коллектива у меня есть.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, Андрей Аркадьевич Шмелович. Это специальный проект «Психиатрия». Первый разговор о биполярном расстройстве. Мы разобрали, что это за зверь, как он маскируется. Но все-таки, я думаю, мы еще поговорим о том, как различные способы фармакологии прячут реальное проявление этого расстройства. Уважаемые радиослушатели, будьте счастливы, будьте здоровы. Мы продолжим наш разговор о биполярном расстройстве. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Радио России.